Он сам вызвался остаться на часах у радиорубки до рассвета. Ему также принадлежала идея выделить после завтрака двух матросов, драить палубу около радиорубки. Весь день, если потребуется. Хотя при свете дня шансы на новое нападение были минимальны. Тем временем радиорубка была закрыта и заперта на внушительный амбарный замок, чтобы Питерс и Дженкинс смогли присутствовать на похоронах своего товарища. В этом не было ничего крамольного. Как обычно, включался автомат, и в случае, если шел вызов на отведенной компаре волне или принимался сигнал бедствия, на мостике и в каюте старшего радиста надрывался звонок. По корпусу компари прошла дрожь, когда машина резко сбросила обороты, и корабль постепенно сбавил ход до предельно малого, при котором он еще слушался руля. По трапу спустился капитан, держа под мышкой тяжелую, окованную медью Библию. Стальная дверь временной усыпальницы распахнулась настежь. Громко щелкнула предохранительная щеколда. Из проема выдвинулся длинный деревянный ящик и встал в упор к борту, на одном уровне с люком. Затем Макдональд и плотник с обнаженными головами вынесли гроб и поставили его на ящик. Церемония получилась сжатой и предельно простой. Капитан Буллин сказал несколько слов о Броунелле, столь же правдивых, как и все говорящиеся о покойниках слова. Прочел за упокойную службу, хор нестройно затянул псалом. Капитан кивнул боцману. В военно-морском флоте такие дела обставляются пышнее, но у нас на компаре не было даже горна. Макдональд приподнял край щита, завернутое в парусину тело потихоньку выскользнуло из-под флага и негромким всплеском отметил свой уход в океанскую могилу. Я взглянул на прогулочную палубу. Герцог Хартуэльский торжественно застыл, вытянувшись в струнку и приложив ладонь к своей дурацкой фуражке. И без того, обиженной природой по части внешней привлекательности, в этой позе он был совершенно нелеп. Конечно, для нейтрального наблюдателя его вид более приличествовал случаю, нежели мой. Но я никак не мог напустить на себя благоговение, зная, что океан скрыл в своих глубинах всего лишь завернутые в парусину промасленные концы из машинного отделения и фунтов 150 ржавой цепи, тянувшие сверток на дно. Люк в борту захлопнулся с лязгом. Капитан Буллин вручил Библию кадету, машина набрала обороты, компари продолжил свой путь. Следующим пунктом повестки дня был завтрак. За три года, проведенных на борту компари, я редко встречал за завтраком в столовой более полудюжины пассажиров. Большинство предпочитало завтракать в каютах. Но тут оказалось, что никакие аперитивы, никакая, хоть самая великолепная кухня, не склоняют людей к общению так, как добрые похороны. Отсутствовало всего лишь 7 или 8 пассажиров. За моим столом был полный кворум, за исключением, естественно, коллеги Сардана. Мне было пора заступать на вахту. Но капитан решил, что поскольку у штурвала стоит опытный рулевой, а в радиусе 70 миль не предвиделось земли, во время завтрака вахту может нести один юный Декстер. Обычно он это делал лишь совместно со мной. Не успел я опуститься на стул, как мисс Харбрайт вцепилась в меня острым взглядом.
«Что с вами случилось, молодой человек?» — немедленно последовал вопрос.
«Сказать по правде, мисс Харбрайт, я и сам толком не знаю».
«Вы не знаете?»
«Вот именно». Я изобразил виноватую улыбку. «Просто стоял вчера вечером на шлюпочной палубе, очнулся, лежа в шпигате с порезом на голове. Должно быть, задел шлюпбалку, когда падал». Рассказ мой был хорошо заучен. Доктор Марстон предполагает, что это реакция организма на солнечный удар и недосыпание. Вчера весь день следил за погрузкой, солнце припекало, дай боже, а из-за неприятностей в Кингстоне и задержки я последние 3 дня почти не спал.
«Должен отметить, что на Кампаре не прекращаются происшествия», — сказал с серьезным видом Мигель Карерос. «Один человек умер от сердечного приступа или от чего там еще, второй пропал. Вы ведь до сих пор не нашли своего старшего стюарда, «Боюсь, что нет, сэр».
«Теперь вы так стукнулись. Будем надеяться, что на этом происшествие закончится».
«Несчастья всегда ходят тройками, сэр. Я уверен, что это конец. У нас никогда раньше...»
«Молодой человек, позвольте на вас взглянуть»,
— раздался властный голос из-за капитанского стола. «Миссис Беррисфорд, моя любимица среди пассажиров». Я развернулся на стуле всем корпусом и обнаружил, что миссис Беррисфорд, обычно сидевшая ко мне спиной, также повернулась в мою сторону. Сзади нее герцог Хартуэльский, в отличие от прошлого вечера, спокойно мог посвятить все свое внимание Сьюзен Беррисфорд. Вторая его пассия, в лучших традициях киношного мира, не поднималась раньше полудня. Миссис Беррисфорд молча рассматривала меня секунд 10.
«Вы выглядите очень неважно, мистер Картер», — подвела она, наконец, итог. «Вы ведь и шею еще себе свихнули. Раньше вам не надо было крутиться на стуле, чтобы мне ответить».